Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» из истории поэтического авангарда. Паола Яшвили, рассказывает историк литературы Татьяна Никольская.
Паола Яшвили вообще из других поэтов своей группы, группы «Голубые роги», был ближе других к футуристам и к футуризму по своему бурному темпераменту, по своим организаторским способностям, по своему игровому поведению. Во-первых, он был автором манифеста этой группы «Первословие», которое было опубликовано в первом номере журнала «Голубые роги» в 1916 году. Начиналось оно так. «Первословие наше ядовито. Оно, как кипящая сталь, обожжет ваше сердце, враги святейшего искусства». То есть, как мы видим, тут была интонация пощечины общественному вкусу, ранних манифестов. Кроме того, в том же 16 году в Кутаиси проходил вечер Василия Каменского и футуриста жизни Владимира Гольдшмидта, который в конце обычного выступления ломал доску о собственную голову, демонстрируя тем способности человеческого духа и тела. Паола Яшвили на этом вечере Каменского и Гольдшмидта выступил с докладом, в котором приветствовал футуризм. Из его поведенческих акций можно отметить такие, как, например, он однажды инсценировал погоню за спекулянтами. Ну, время от времени там милиция облаву устраивала, а тут Паола Яшвили со своими друзьями кончилось это тем, что спекулянтам ничего не сделали, а его и его друзей милиция задержала. Другая история была такая. Как-то раз Паола встал на одной из центральных улиц грузинской столицы с шапкой в руках и стал собирать милостыню, приговаривая «подайте бедному поэту». Поскольку он был личностью в городе хорошо известной, то прохожие смеялись и ему деньги бросали. И когда шапка была наполнена деньгами, он всю свою выручку отдал знакомому нищему, которому так щедро не подавали.
Татьяна, получается, что Паола Яшвили – человек по-настоящему игровой, и сразу вспоминается то, что мы знаем об атмосфере петербургской литературной жизни 10-х годов.
Среди его шуток, мистификаций, самое известное и самое главное, долго длившееся – это стихи, написанные от имени поэтессы Елены Дориани. Еще в 15-м году, выступая в Кутаисском театре на литературном вечере, Паола Яшвили прочел стихи, написанные поэтессой Еленой Дориани. Было объяснено, что сама поэтесса стесняется выступать. Эти стихи так шокировали, так эпатировали публику, что во время чтения многие женщины просто выходили из зала, и это было зафиксировано в местной кутаисской прессе.
Из истории поэтического авангарда. Паола Яшвили подготовила и ведет передачу Татьяна Вольская. Эфир 18 декабря 2003 года.
Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров». У микрофона Татьяна Вольская. Из истории поэтического авангарда. Паола Яшвили. За прошлого порог не вносят произвола. Давайте с первых строк обнимемся, Паола. Не зная ваших строф, но полюбя источник, я понимал без слов ваш будущий подстрочник. Такие строки посвятил Борис Пастернак Паоле Яшвили, с которым он дружил и чьи стихи переводил. Паола Яшвили родился в 1895 году в Кутаиси, был членом появившейся в 16 году группы «Голубые роги», куда входили также Валериан Гаприндашвили и Тициан Табидзе. Учился в Москве, в 13 году побывал в Париже. Судьба этого необыкновенно яркого, жизнелюбивого человека трагична. В 37 году он покончил с собой выстрелом из своего охотничьего ружья во дворе Союза писателей в Тбилиси, где в это время его называли врагом народа и другом шпионов. В России Паола Яшвили почти неизвестен как переводчик. Между тем, в Грузии считают, что он гениально перевел на грузинский Евгения Онегина. Переводил он Маяковского, Бальмонта, Артюра Рембо, писал стихи по-русски, но и они остались практически за кадром. Впрочем, исследовательница грузинской поэзии Татьяна Никольская находит этому объяснение.
Его стихи на русском языке в основном сочинялись экспромтом и в лучшем случае записывались на салфетке, потому что дело, как правило, происходило в кафе. Одну из таких салфеток сохранил художник Кирилл Зданевич. Поэтому осталось стихотворение Паулы Яшвили на открытие фантастического кабачка.
Фантастический кабачок, поэтическое кафе в Тбилиси. Вот эти стихи.
Бродячих и худых собак пригнали с северной столицы, и в фантастический кабак Кузьмин желает вновь вселиться. В тоннеле пестром мы согреты, и невиновен в том коньяк, а лишь улыбочки Пьеретты и Орликина пестрый фраг. И мы в гостях, что вечно строги, и мы в стихах, и мы не немы, и голубые наши роги в честь фантастической богемы.
Татьяна, ведь бродячие и худые собаки отсылают нас, конечно, к знаменитому петербургскому артистическому кафе «Бродячая собака».
Ну, это, в общем-то, понятно. Но если этому стихотворению повезло, Кирилл Даневич эту салфетку отнял, то с другими салфетками дело обстояло хуже. Поэтому о некоторых поэтических экспромтах и мистификациях Паулы Яшвили мы можем судить только уже опосредованно, благодаря свидетельствам очевидцев. Например, Паула Яшвили присутствовал на одном футуристическом вечере, на котором Илья Зданевич делал доклад о заумном языке. И газета одна публикует отчет об этом вечере. В частности, пишет о том, как себя вел Паула Яшвили. Паула Яшвили в виде примера тут же читает написанное им заумное стихотворение, набор звуков, выражающее, по его словам, описание доклада Ильи Зданевича. Естественно, это стихотворение не сохранилось.
Другой пример уже настоящей литературной мистификации описывает вдова Тициана Табидзе Нина Макашвили. Один из вечеров в фантастическом кабачке был посвящен Хлебникову. Читали стихи Хлебникова. Выступил Паула Яшвили и тоже прочел только что сочиненное им заумное стихотворение, объявив, что это не опубликованный Хлебников. Успех был огромный. Паула долго аплодировали, а мы помирали со смеху. Татьяна Никольская.
Опять же, это стихотворение, по-видимому, нигде не находится. Текст его пропал. Однако так получилось, что два стихотворения на русском языке Паулы Яшвили, тоже пример литературной мистификации, эти стихи, подписаны псевдонимом Крет Химерский, были опубликованы в периодической печати того времени. Одно из этих стихотворений появилось на свет в 18 году в журнале «Игла». Оно называется «Лорнет коричневый». Паула был мастером стилизации. Оно вот стилизовано под такую поэзию декаданса. Может быть, даже вот он очень любил Бодлера, вот влияние французских символистов, но в то же время в нем есть элемент пародии. Мне это стихотворение напоминает картину Пикассо «Любительница абсента», поскольку там глаза героини сравниваются с зелено-мутным абсентом.
Ты нежно пахнущее чудо, что в клетке теплого сонета твои глаза, как два сосуда зелено-мутного абсента, и на коленях эта роза, как желто-синяя лягушка, и губ твоих сладка заноза, как взноенный жаркий полдень груша. Ласкать, любить лишь только летом мне шелковистую подругу и круг зубов надеть браслетом на вечно скрюченную руку.
Другое стихотворение было опубликовано в альманахе номер один «Фантастический кабачок», который так и не появился на свет по причине отсутствия денег у его участников, чтобы выкупить его из типографии. Называется стихотворение «Новорожд» с твердым знаком на конце. Татьяна Никольская.
В этом стихотворении явно имеется аллюзия на Давида Бурлюка. Тут есть строчка «Для звезд небесных шей готовлю крюки». На мой взгляд, это корреспондируется с очень известной такой строчкой Давида Бурлюка: «Звезды, черви, гнойная живая сыпь». Похоже. Это тоже стилизация, такой пастиш. И в то же время тут в двух заключительных строчках видно, что это все пародия на ранний кубофутуризм. Даже, может быть, больше на манифесты раннего кубофутуризма с такими лозунгами, как «презрение к женщине» и тому подобное.
Я большедушей, столборукий, в карманчик мира пробираюсь тайком. Для звезд небесных вшей готовлю крюки. Вы слышали обо мне таком? Великий океан, зеленый платок, не вмещает мой беременный плевок. Не пою, умею харкать миру из Тифлиса. У меня кухарка, мадам Мона Лиза. Америку купил с аукциона, за мной охотится Рузвельт. Идет на свидание Мадонна ко мне в кукурузу. Зады вскрываю законом, боятся моей порки. Сел на коне драконом и пронзен святой Георгий. Эфиопов зову по прямому проводу, меня обедать подождите. Люди, не верьте ни одному моему доводу, я наворождь и потрошитель.
Татьяна Никольская.
Паоло Ишвили вообще из других поэтов своей группы, группы «Голубые роги», был ближе других к футуристам и к футуризму по своему бурному темпераменту, по своим организаторским способностям, по своему игровому поведению. Во-первых, он был автором манифеста этой группы «Первословие», которое было опубликовано в первом номере журнала «Голубые роги» в 1916 году. Начиналось оно так. «Первословие наше ядовито. Оно, как кипящая сталь, обожжет ваше сердце, враги святейшего искусства». То есть, как мы видим, тут была интонация пощечины общественному вкусу, ранних манифестов. Кроме того, в том же 16-м году в Кутаисе проходил вечер Василия Каменского и футуриста жизни Владимира Гольдшмидта, который в конце обычного выступления ломал доску о собственную голову, демонстрируя тем способности человеческого духа и тела. Паоло Ишвили на этом вечере Каменского и Гольдшмидта выступил с докладом, в котором приветствовал футуризм. Из его поведенческих акций можно отметить такие, как, например, он однажды инсценировал погоню за спекулянтами. Ну, время от времени там милиция облаву устраивала, а тут Паоло Ишвили со своими друзьями кончилось это тем, что спекулянтам ничего не сделали, а его и его друзей милиция задержала. Другая история была такая. Как-то раз Паоло встал на одной из центральных улиц грузинской столицы с шапкой в руках и стал собирать милостыню, приговаривая «подайте бедному поэту». Поскольку он был личностью в городе хорошо известной, то прохожие смеялись и ему деньги бросали. И когда шапка была наполнена деньгами, он всю свою выручку отдал знакомому нищему, которому так щедро не подавали.
Татьяна, получается, что Паоло Ишвили – человек по-настоящему игровой, и сразу вспоминается то, что мы знаем об атмосфере петербургской литературной жизни 10-х годов.
Среди его шуток, мистификаций, самое известное и самое главное, долго длившееся – это стихи, написанные от имени поэтессы Елены Дориани. Еще в 15-м году, выступая в Кутаисском театре на литературном вечере, Паоло Ишвили прочел стихи, написанные поэтессой Еленой Дориани. Было объяснено, что сама поэтесса стесняется выступать. Эти стихи так шокировали, так эпатировали публику, что во время чтения многие женщины просто выходили из зала, и это было зафиксировано в местной кутаисской прессе. А дело было в том, что, в отличие от русской поэзии, где существовала, скажем, поэтическая маска, образ женщины вакханки, например, как Миры Лохвицкой был представлен, или же сильная такая уже была ахматовская струя, я научила женщин говорить, в грузинской женской поэзии, которая была очень традиционно, была ориентация или же на грузинских романтиков, Бараташвили, Александр Чевчевадзе. Другая была линия ориентация на гражданскую поэзию, гражданскую лирику Ильи Чевчевадзе и Акакия Церетели. А тут это были такие стихи, в которых женщина открыто говорила о своих интимных переживаниях.
Из статьи грузинского критика Григола Рабакидзе «Грузинский модернизм», 1918 год. Елена Дориани, единственная из грузинских поэтов, заговорила настоящим женским словом. В грузинской литературе вы совершенно не встретите женщин с эротической психикой. Елена Дориани первой прорвала этот круг. В ее творчестве слышится подлинное эротическое переживание влюбленности и притом переживание чисто женской стихии. Елена Дориани «Среди пирамид».
Среди безмолвных пирамид, в час солнца на песке я лягу златоцветным. Среди безмолвных пирамид желание страстное меня томит. Я жажду глаз твоих и рук в бреду заветном. Тебя примчит конь аравийский, глазами томными от неги близкой. На ложе рук твоих я упаду влюбленно и буду ласк твоих рабою иступленной. Как будут сладостны нам игры на песке, не вспомнить ничего наш дух воспламененный. Но между пирамид заплачет конь в тоске. Он к сфинксу подойдет и станет им плененный. Обрызганы песком, к реке пойдем мы к синей, мы в волнах усмирим горящих тел огонь, и взором сфинкса утомленный очнется конь, и будет он искать свою любовь в пустыне.
Татьяна Никольская комментирует.
Есть точка зрения, что в этом стихотворении Паола Иешвили содержатся аллюзии на Владимира Соловьева «Три свидания», поскольку действие происходит среди пирамид, и несколько такое пародийное осмысление. Стихи Елены Дориани стали появляться в тбилисских газетах и журналах с 16 по 24 год. Что интересно, скажем, если в 22 году «Голубые роги», они выдвинули лозунг «Возвращение к земле», то на этот лозунг откликнулась и Елена Дориани. Она написала стихотворение «Пишу письмо под голубым зонтом».
Вот мой рассказ о деревенских буднях. Утята, помнишь, ты их целовал, так черти подросли, что поминутно милуются, уйдя за сеновал. С весны ко мне повадилась голубка, запустит клюв в копну моих волос, и рада, будто там ей довелось открыть миры, достойные Колумба. Осточертел Бодлер, читаю важу, жду не дождусь, чтоб ветер бедокур новейших сплетен нашептал из скважин. По вечерам сажусь за маникюр, а то склонюсь над грудою початков и самый ладный расцелую вдруг. На месяц вою и боюсь зачахнуть, и донимаю ревностью подруг.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Из истории поэтического авангарда» Паола Иешвили. Ведет передачу Татьяна Вольская. Татьяна Никольская.
Последнее стихотворение Дориани «Прощание с Грузией» было опубликовано уже в 24 году. В этом стихотворении Елена Дориани писала о том, что уезжает из Грузии в Париж, прощалась со своей родиной, и после этого больше о ней не было ничего слышно. Что тут любопытно в этой мистификации? Что в течение 10 лет друзья Паолы Иешвили, которые знали, в чем дело, поддерживали эту мистификацию. Ну, например, Валериан Каприндашвили писал, что Елена Дориани была первой, которая ввела в грузинский стих классический сонет. Вообще, надо сказать, что часть прессы, наиболее такая, что ли, консервативная, возмущалась этими стихами. Елену Дориани обвиняли в порнографии. Очень многие хотели ее увидеть, следили, не скрывается ли она за кулисами. Так что бум был очень большой. Даже, например, одна грузинская поэтесса в 22-м году написала стихотворение, уже посвященное Елене Дориани. То есть она сделалась еще при жизни такой литературной мифической фигурой.
Правда, вскоре Елену Дориани надолго забыли, но теперь грузинская пресса снова стала писать о ней. Исследовательница творчества Паола Иешвили Лала Авалиани сравнивала эту мистификацию с театром Клары Гасуль «Проспера Мериме» со стихами Луизы Лалан Гийома Аполлинера. «Женщина нежная и смелая, пламенная и страстная, поклоняющаяся солнцу, поэзии, любви, Грузии, сельской чистоте и все-таки стремящаяся к грешному Парижу, такова Елена Дориани, в стихах которой любовь совершенно неприкрыто нарисована, как земная страсть». Татьяна Никольская.
Лет 5 тому назад появилась еще одна версия. Один молодой ученый из Кутаиси выступил в печати со статьей, что авторы этих стихов не Паола Иешвили, а поэтесса Елена Бакрадзе. Целая дискуссия, кто же такая Елена Дориани, разгорелась в тбилисской прессе.
Татьяна, ну а вы сами-то как думаете насчет Елены Дориани? Была она реальной женщиной или нет?
Возможно, здесь было такое сотрудничество, так же, как вот у Волошина с Щербина де Габриак. И Елена Дриани была плодом совместных усилий. Паоло Яшвили своим ярким талантом расцветил, может быть, действительно какие-то стихотворения. Это, возможно, был плод такой совместного творчества.
А вот мнение дочери знаменитого грузинского поэта Тициана Табидзе, Тинатин Тициановны Табидзе, которая говорит по телефону из Тбилиси. Елена Дриани для нее не миф, а вполне живая женщина.
Елена Дриани была в него влюблена. Он писал под именем Елены Дриани, а это его стихи были. Она его очень любила, очень. С ума сходила из-за него. Еще когда он был в Париже, они переписывали. Долгая история. Это была счастливая любовь, потому что он не был безответный.
Самой Тинатин Тициановне Табидзе сейчас уже 84. Паоло Яшвили она знала с детства.
Он был очень близкий друг отца, очень близкий. И все детство он был со мной, я его обожала, обожала. Никого я так не любила, как его. Остроумный был, сажал меня на спину и ходил так по комнате. Конечно, читал в нашем доме стихи, они все собирались. Он был там, да, за столом. Потом папа был там, да, вот. Очень-очень весело. Читали стихи.
Стихи Елены Дриани приводят еще к одному женскому имени. Татьяна Никольская продолжает.
Сейчас я хочу подробнее остановиться на одном стихотворении, непосредственно имеющем отношение к русской поэзии. Это стихотворение 22-го года «Письмо Анне Ахматовой». Елена Дриани выражает соболезнование Ахматовой по поводу смерти Блока. Надо думать, что и по поводу смерти Гумилева. И называет Ахматову своей сестрой.
Письмо Анне Ахматовой.
Что делать нам и как нам выстоять со смертью Блока? Ночами я одна неистово мечусь у окон. Явись в мое многобалконие, нам жить как сестрам. Ведь Петербург в бреду агонии вокруг простерся. О, благодать и жар Тифлиса тебя утешат. Дадут слезами нам излиться в прогулках здешних. Иль ты к туманам, как изваянная, навек прильнула, а родина моя Испании слывет в июле. Мой жребий жалок, день не ярок, сон не пробуден, но припосла тебе в подарок я звонкий бубен, чтоб горевать ты перестала средь здешних марев. Прильни холодными устами к перстам Тамары.
Татьяна, скажите, а сама Ахматова знала о существовании этого стихотворения?
Вопрос этот остается открытым. Документально точно известно лишь, что Ахматова познакомилась с Паоло Яшвили в начале 30-х годов в Москве у Пастернака. И у нее есть очень маленький такой очерк опубликованный «Паоло Яшвили и Тициана Табидзе». Известно, что они с Паоло Яшвили несколько часов беседовали, но сказал ли ей Паоло Яшвили, что его псевдоним посвятил ей стихотворение и назвал ее сестрой, об этом история умалчивает. Забавен такой факт, возможно, просто случайно. Когда Ахматовой предложили перевести какое-нибудь стихотворение Паоло Яшвили, она выбрала для перевода небольшой сонет «Стихи к Элли». Случайен был ее выбор или не случайен? Этот вопрос остается открытым, никаких свидетельств ни за, ни против нету.
Татьяна, ведь все эти мистификации говорят об изрядном жизнелюбии, о таланте жить.
Паоло Яшвили был такая яркая фигура, что его невозможно было не заметить. Кроме того, он сам стремился всегда быть первым. Когда, скажем, 20-е годы приезжали очень многие иностранные писатели, делегации в Грузию. Никос Кадзадзакис приезжал, французские приезжали писатели. Он всегда был в первых рядах, водил их по духам на всякие встречи. Сверхактивный человек.
Интересно, как эту активность переносили у него в семье?
Я даже еще застала его вдову, Тамара Александровна, русская женщина, дочка профессора Серебрякова и дочь его Медею. Он был таким истинным грузином, беспечным. Она вот рассказывала, например, Паоло утром уходит из дома, говорит, что я приду в 2 часа, пойдем обедать. Ну, говорит, 2 часа его нет, 3 часа его нет, 4 часа его нету. Но я знаю, говорит, где он может быть, или около клуба охотников, или около союза писателей. Я иду, нахожу его, он у кого-нибудь деньги одалживает, и мы с ним идем обедать.
Говорят, члены литературной группы «Голубые роги» за 15 лет ее существования никогда не ссорились.
Тамара Александровна рассказывала о том, что когда у них дома они сидели, вот за столом пили, читали стихи, они все время друг друга хвалили. Она говорит, что мне уже даже скучно было. Один говорит, твои стихи гениальные, ты там замечательный поэт. Нет, твои стихи еще более гениальные. У них не было вот внутри литературного соперничества. Они выступали как единое целое. С другими группами, скажем, с футуристами они очень яростно полемизировали, с пролетарскими поэтами. Но это было другое. Таких отношений, как, например, между Блоком и Белым, там не существовало. Наоборот, Паоло Иешвили и Тициан Табидзе были ближайшими друзьями.
Татьяна, судя по вашему рассказу, жизнь Паоло Иешвили была так лучезарна, что же привело его к такому ужасному концу, к самоубийству?
У Паоло Иешвили был широчайший круг знакомых, много иностранцев. В 1937 году был доклад Берия, в котором он Паоло Иешвили и других поэтов из группы «Голубые роги» обвинил в троцкистском уклоне и в других нехороших вещах. Конкретно вот был повод. Они дружили с таким инженером Джике. Этого инженера Джике обвинили во вредительстве. После доклада Берия его стали прорабатывать, его обвиняли в троцкистско-бухаринском уклоне, в дружбе со шпионами. Явно было, чем это кончится. Он покончил жизнь самоубийством. Это было летом. А после этого осенью арестовали Тициана Табидзе. Причем, как рассказывала дочка Тициана Табидзе Нитас, неоднократно приходили там и союзные писатели к Тициану и говорили, скажи, что Паоло плохой, ему же все равно ничего не будет, он же уже мертвый. Но ты сказал, что не скажу.
И Тициана Табидзе расстреляли?
Да, Тициан был расстрелян.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Из истории поэтического авангарда» Паоло Иешвили. В передаче звучали фрагменты музыкальных произведений Гия Кончели. Передача подготовлена в петербургской студии «Радио «Свобода». Автор и ведущая Татьяна Вольская. Продюсер Виктор Смирнов.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Синклер Льюис. «Портрет провинциала».
Худющий рыжий молодой человек в новом джинсовом комбинезоне, таком новом, что брючины не расклеились и стояли колом, просунул голову в мой кабинет и сказал: «Привет, Гарри Льюис. Я не знаю еще, как вас зовут, но я буду называть вас Черубина, если вы не против. И я бы с удовольствием пригласил вас на прогулку, если вы не против». Потом мы совершали много прогулок и подолгу сидели у камина, говоря и влюбляясь.
Так описывает знакомство с Льюисом в 1916 году его первая секретарша Эдит Саммерс. Похоже, что Льюис так на всю жизнь и остался провинциалом, романтиком и гадким утенком. Но это никак не уменьшало ни его дерзости, ни его обаяния.
Пока Льюис писал роман, он сам становился своим персонажем, причем буквально. Работая над Бэббитом, он двигался и жестикулировал как Бэббит, говорил как Бэббит. На артистических вечеринках в Нью-Йорке он проверял на гостях монологи Бэббита, и люди, впервые видевшие писателя, приходили в ужас и спрашивали хозяев, из какого болота они вытащили это чудовище. Льюис был интеллигентным, интересным, остроумным и смешным человеком, преданным в любви и дружбе. Льюис был раздражительным, заносчивым и злым обидчиком, неостановимым говоруном, алкоголиком. Во всех смыслах он был противоречивой фигурой, вызывал противоречивые чувства. Знал это, знал, что споры являются лучшей рекламой для его книг, и успешно этим пользовался.
Синклер Льюис. Портрет провинциала. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 18 декабря 2003 года. Had a mighty hard time, but I'm on my way. Had a mighty hard time, but I'm on my way. It's a mighty hard climb, but I'm on my way.
На волнах радио «Свобода» передача «Синклер Льюис. Портрет провинциала». Ведет передачу Марина Ефимова.
Внешне ничего не было гигантского в человеке, просыпавшемся в это утро на веранде большого дома в голландском колониальном стиле в престижном районе Флорал Хайтс. Его звали Джордж Бэббит. Ему было 46 лет, и он не сделал за это время ничего конкретно осязаемого, вроде масла, например, или обуви, или стихов. Но он был гигантом. Ему не было равных в искусстве продавать людям дома дороже, чем они могли осилить.
Так было введено в американскую литературу, в американский обиход и в американский английский язык имя нарицательное «Бэббит». Имя агента по продаже недвижимости Джорджа Бэббита, героя романа Синклера Льюиса.
Они все стояли на платформе в ожидании 12-часового поезда «Зенит Монарх». Сынишка Лумсона держал плакат «Зенит значит энергия и шик». Все, надрываясь, пели хором гимн, написанный Чамом Фринком «Город Зенит, Господь хранит». Бэббит завелся до состояния истерического патриотизма. Вскочив на скамью, он кричал «Что мы скажем о «Зените»?» И толпа отвечала хором «Зенит, all right!» «Какой лучший старый город USA?» «Зенит!» На них без всякого выражения смотрели терпеливые бедняки, ожидавшие поезда. Итальянские работницы в шалях, бродяги в рваных башмаках и безработные, которые делали вид, что спешат на службу.
Синклер Льюис, настоящее имя Гарри Синклер Льюис, за 40 лет своей писательской деятельности написал 22 романа и миллион рассказов, эссе, статей, очерков, речей, писем. И в 1930 году стал первым американским Нобелевским лауреатом по литературе. В 20-30-х годах он был самым популярным, самым богатым и самым презираемым писателем своего времени. По поводу получения им Нобелевской премии Фолкнер говорил: «Зачем мне Нобелевская премия, чтобы быть в одной компании с Синклером Льюисом?» Вот что добавляет к этому Ричард Лингеман, журналист, старший редактор журнала «The Nation» и автор новой биографии Синклера Льюиса, которую он назвал «Бунт на главной улице».
Молодое поколение современных ему писателей не любило Синклера Льюиса. Хемингуэй, мастер жестоких характеристик, написал в «Зеленых холмах Африки»: «Синклер Льюис не в счет. Молодым талантом он казался буржуазным писателем, пишущим для буржуазных читателей. Они считали, что Льюис написал Бэббита для Бэббитов». Молодежь считала, что он был в большой степени собственным персонажем.
То есть литературным конформистом. Бэббитом. Любопытно при этом, что Синклер Льюис, родившийся и выросший в глухом городке Сиокс-Сентер, штат Миннесота, находился с самого детства в состоянии вечной конфронтации и был абсолютно не похож на других и меньше всего на Бэббита, гения корпоративной коллегиальности.
У маленького Гарри Льюиса были более широкие интересы, чем у большинства его сверстников. Он был начитан, он был мечтателем, он был не прочь поиграть в пиратов и волшебников. Но в Америке дети в большинстве своем реалисты, особенно в провинции. Все их игры только спортивные, и те, кто в них не участвует, становятся в большей или меньшей степени изгоями. Поэтому подростком Льюис рвался на восток, в Новую Англию, в культуру, в Йельский университет.
University of Yale.
Запоминающуюся характеристику мальчика Гарри Льюиса дал банкир Бен Дюбойс.
Гарри был невероятным выдумщиком. Он жил в воображаемом мире, у него не было даже ручных часов, и он никогда не знал, который час. У Гарри был взрывной характер, но не было физической силы, чтобы его поддержать. Поэтому он использовал слова, как кулаки. Это отчуждало его от остальных, его не принимали в компанию. На это он саркастически смеялся, хотя ему ничего так не хотелось, как быть принятым.
В элитарном Йейльском университете, куда Льюис легко поступил, он снова пришелся не ко двору. Это была школа аристократов, а не оригиналов.
Гарри Синклер Льюис был безнадежно провинциален, покрыт яркими юношескими прыщами, одет не по моде, над ним подшучивали. Но, во-первых, и там были люди, которые его оценили, а во-вторых, чем меньше он был вовлечен в светскую жизнь, тем больше времени тратил на занятия, и к концу университета стал вполне профессиональным литератором, редактором и журналистом. В 1920 году Льюис написал «Главную улицу» — роман о женщине, взбунтовавшейся против застойного духа маленького городка. Роман был встречен читателями на ура. Английский романист Джон Голсуорси назвал роман в своей рецензии «блестящей работой и ярким пером на шляпе литературы». На одной из литературных вечеринок Нью-Йорка Льюис подошел к знаменитому критику Мэнкину и сказал: «Я написал замечательный роман, вы должны его отрецензировать», и сунул ему в руки книгу. Мэнкин решил отбрить нахала публично, в разносной рецензии, и той же ночью начал читать роман. Наутро он позвонил своему другу и партнеру Джорджу Нейтану и сказал: «Тут такая загвоздка, Джордж. Я-то думал, что Льюис нахал, псих и бездарь, а он, оказывается, нахал, псих и талант». И роман действительно замечательный.
Журналист Л.Х. Мэнкин был самым остроумным человеком своего времени. Он был блестящим эссеистом и критиком, автором миллиона знаменитых шуток, мо и изящных издевательств над буржуазностью, над богатством, над религиозным фанатизмом. Он был в некотором роде американским веселым Белинским, социально-литературным лидером своего поколения. И у Синклера появился верный друг, покровитель и поклонник таланта. Именно поэтому, как многие считают, Льюис усвоил литературный стиль, который называют журналистским стилем. Об этом участник нашей передачи, профессор Дартмутского университета Лев Лосев.
В конце 19 века Эмиль Золя предложил новый научно-объективный метод писания романа. Как ученый-социолог, писатель должен собрать статистически значимый материал по определенному социальному явлению, затем обобщить этот материал в художественных образах. Изучил положение дел в угледобывающей промышленности, написал роман «Жерминаль». Исследовал крестьянский быт, написал роман «Земля». Как работает большой универсальный магазин, читайте в романе «Дамское счастье». В Америке начала прошлого века этот метод подхватили энергичные журналисты, переквалифицировавшиеся в романистов. Самый характерный пример – Эптон Синклер, которого я в детстве, не разбирая, где имя, где фамилия, иногда путал с Синклером Льюисом. Но уже во второй половине 20 века такие раздутые билетаризованные очерки были вытеснены из круга серьезного чтения. Романы Артура Хилли «Аэропорт» или «Отель» могли стать бестселлерами, но выдвигать их на Нобелевскую премию никому бы в голову не пришло. Синклер Льюис работал на излете натуралистического движения в литературе. Работоспособность и умение профессионально рассказать об увиденном у него явно превосходили чувство слова и силу воображения. У Стендаля есть известное сравнение писателя с человеком, несущим зеркало по большой дороге. Что по дороге попадается, то и отражается в зеркале. Синее небо с облаками, грязные лужи. Романы самого Стендаля, конечно, были гораздо больше, чем простое зеркальное отражение жизни. Но вот Синклер Льюис и правда всего только показал Америке ее самое зеркало.
Действительно, Синклер Льюис описал всю Америку. В 1920 году он написал роман «Препарирующий маленький глухой городок», «Главная улица». В 1922-м – «Бэббита». В 1925-м – роман о врачах, «Эрроу Смит». В 1927-м – роман о народных проповедниках, «Элмер Гентри». Чтобы собрать материал для Эрроу Смита, Льюис на месяцы погрузился в историю микробиологии, познакомился со всеми знаменитыми врачами и взял почти в соавторы доктора Пола де Круи.
Его работы часто называли журналистским. Но это, конечно, только ярлык, потому что и история общества, и история героев в романах Льюиса всегда преображены и приподняты над реальностью ярким и насмешливым воображением сатирика.
Как в этом отрывке из романа о врачах Эрроу Смит в переводе Надежды Вольпин?
Как отоларинголог, Роско Гик лежался в убеждении, что миндалины существуют в человеческом организме специально для того, чтобы врачи могли покупать себе закрытые автомобили. Врач, оставляющий у больного миндалины, был, по его мнению, невеждой, который преступно пренебрегает будущим здоровьем и покоем. Здоровьем и покоем врача. Средний человек с достатком ценит внимание. Он не уважает по-настоящему врача-специалиста, если тот время от времени не подвергает его операции. Небольшой и не очень болезненный.
Еще о литературном стиле Синклера Льюиса. В нашей передаче участвует главный американский специалист по творчеству Синклера Льюиса, профессор университета Цитадель Джеймс Хатчесон.
Я не могу согласиться с теми, кто называет Льюиса неэлегантным писателем. Еще в XIX веке, кстати сказать, гуляла такая прописная истина. Тот, кто пишет много, не может писать хорошо. Это был намек на Диккенса, но его повторяли потом и в адрес Синклера Льюиса. Марк Шорер, первый биограф Льюиса, представил его человеком, который пишет, не выбирая слов, не работая с языком. Я категорически оспариваю это мнение. Когда я собирал материалы для книги «Восход» Синклера Льюиса, я нашел все его рукописи и черновики и был потрясен числом черновых вариантов каждой главы каждого его романа. Он был неутомимым, самокритичным, придирчивым искателем и влюбленным, горячим поклонником языка. Главное достижение Льюиса, конечно, в том, что он создал литературные персонажи, ставшие нарицательными – Бэббит и Элмер Гентри. Имя Бэббит стало в Америке термином, символом напыщенного, лицемерного, стыдливого, но всепобеждающего конформизма. Это бессмертный шарж на американского бизнесмена-провинциала, который сидит в каждом из нас. Но типажи Синклера Льюиса мы идентифицируем не столько даже с типичными человеческими характерами, сколько с устойчивыми элементами американской жизни. Его роман «Главная улица» и до сих пор характеризует состояние умов заштатных провинциальных городков.
Деревня. Неправдоподобно стандартный фон жизни. Медлительность речи и манер, продиктованной главной духовной потребностью выглядеть респектабельно. Деревня. Единственная истинная добродетель – отрицание нового, неведомого, чужого. Проклятие всякому самовольству и всякой самозащите. Вечный запрет на счастье. Бог – это безрадостность. И так они сидят на своих креслах-качалках, слушая механическую музыку, произнося механические мнения о блестящих свойствах автомобилей Форда и видят себя величайшей нацией на свете. О, поистине, Бог создал страну, человек создал город, а деревню создал дьявол.
Это был отрывок из романа «Главная улица». И в этом романе, и особенно в романе о проповеднике-авантюристе Элмере Гантри, запоминается яркая речь персонажей.
Языковая мимикрия Льюиса была мало с кем сравнима. Точное ухо на разные стили и ритмы американской речи.
Продавец пылесосов Элмер Гантри обнаруживает проповеднический дар в канун Рождества, неожиданно, когда решает помочь даме из армии спасения собрать пожертвования с таких же, как и он, завсегдатаев подпольного бара «Спикизи». В фильме по роману роль Гантри исполнял молодой тогда Берт Ланкастер.
«Эй, лорд, ты слышишь меня, Иисусе? Думаешь, мы забыли день твоего рождения, старина? Нет, мы рады служить тебе в этот день. Раскошеливайтесь, братья, раскошеливайтесь. А вы, мистер? О, вы из тех, кто думает, что религия — это для слюнтяев? Что Христос был слабаком? Ошибаетесь. Иисус был крутой парень. Он бы не побоялся прийти в любой притон вроде этого со своей проповедью. А в чем была его сила? В любви. И я говорю о божественной любви, а не о плотской. I'm talking about divine love,
not carnal love. That was a beautiful sermon, Parson.
Had a mighty hard time, but I'm on my way. Had a mighty hard time.
волнах Радио Свобода передача «Синклер Льюис. Портрет провинциала». Ведет передачу Марина Ефимова.
Худющий рыжий молодой человек в новом джинсовом комбинезоне, таком новом, что брючины не расклеились и стояли колом, просунул голову в мой кабинет и сказал: «Привет, Гарри Льюис. Я не знаю еще, как вас зовут, но я буду называть вас Черубина, если вы не против. И я бы с удовольствием пригласила вас на прогулку, если вы не против». Потом мы совершали много прогулок и подолгу сидели у камина, говоря и влюбляясь.
Так описывает знакомство с Льюисом в 1916 году его первая секретарша Эдит Саммерс. Похоже, что Льюис так на всю жизнь и остался провинциалом, романтиком и гадким утенком. Но это никак не уменьшало ни его дерзости, ни его обаяния.
Пока Льюис писал роман, он сам становился своим персонажем, причем буквально. Работая над Бэббитом, он двигался и жестикулировал как Бэббит, говорил как Бэббит. На артистических вечеринках в Нью-Йорке он проверял на гостях монологи Бэббита, и люди, впервые видевшие писателя, приходили в ужас и спрашивали хозяев, из какого болота они вытащили это чудовище. Льюис был интеллигентным, интересным, остроумным и смешным человеком, преданным в любви и дружбе. Льюис был раздражительным, заносчивым и злым обидчиком, неостановимым говоруном, алкоголиком. Во всех смыслах он был противоречивой фигурой, вызывал противоречивые чувства. Знал это, знал, что споры являются лучшей рекламой для его книг, и успешно этим пользовался. Льюис был женат на двух необыкновенных женщинах. Первая, Грейс Хеггер, была красавицей и редактором журнала «Vogue». Льюис был влюблен в нее без памяти, но их 14-летний брак кончился разводом. Льюис писал жене: «Ты хочешь респектабельной жизни с респектабельными людьми, а я хочу нереспектабельной жизни с нереспектабельными людьми». После разрыва с первой женой у Льюиса был тяжелый нервный срыв, и он уехал в Европу. Там, в Берлине, он познакомился с иностранной корреспонденткой нью-йоркской газеты «Evening Post» Дороти Томпсон. Дороти приводила в дом своих блестящих друзей, журналистов, историков и политологов. И бедный Льюис скучал с ними, потому что ему были интересны только литературные темы. Дороти становилась все более знаменитой, а его литературная карьера сходила на нет. Он снова начал пить, стал сначала раздражителен, а потом и жесток в обращении с Дороти. Она долго пыталась сохранить их брак, но все это, как и с Грейс Хеггер, кончилось разводом. У Льюиса был очередной нервный срыв, и доктору он признался, что не может жить с женщиной, более знаменитой, чем он сам. Льюис был человеком, не знавшим покоя. Он не мог долго сидеть на одном месте, долго жить на одном месте. Он должен был постоянно возбуждать свою творческую энергию новыми впечатлениями и обстоятельствами. Он никогда не остепенился.
Синклер Льюис говаривал: «У каждого должен быть дом, чтобы было откуда убегать». Английская писательница Ребекка Уэст писала про Льюиса: «Если бы он посидел спокойно достаточно времени для того, чтобы дать жизни произвести на него глубокое впечатление, он мог бы дать своему гению шанс взлететь». В большой статье в журнале «Нью-Йоркер», посвященной Синклеру Льюису, писатель Джон Апдайк пишет:
«В 1930 году Нобелевский комитет, состоявший из трех человек, большинством в один голос отдал предпочтение Синклеру Льюису перед Теодором Драйзером за новое энергичное направление в литературе и за высококлассный американский юмор. Сам Льюис, тогда 45-летний, узнав о премии, сказал: «Это мой конец. Мне никогда не подняться до этого уровня». Конец наступил не скоро, но вся его дальнейшая жизнь была неравной битвой с алкоголизмом, одиночеством, редеющим талантом и хронической непоседливостью.
Однако, когда биограф Ричард Лингеман сказал, что Льюис до конца жизни не остепенился, он имел в виду не только его кочевое житье и неусидчивость, но и его неуемную натуру. Вот как написал об этом один из секретарей Льюиса Барнаби Конрад.
«В 1947 году мне было 25 лет. Ему было 62 года. Он был худой, высокий и чудовищно уродливый. Самый уродливый человек, которого я видел. Его лицо было ярко-красным и все изрыто шрамами после многочисленных операций из-за рака кожи, которым он страдал. Кажется, Мэри Хемингуэй, увидев его, сказала, что его лицо похоже на сырую печень, которую изрешетили пулями. Но как только он начинал говорить, вы начисто забывали о его лице. Вы видели только мощную личность с диким, ярким воображением и мальчишеским энтузиазмом. и огромные голубые глаза, которые все замечали. Это были незабываемые 5 месяцев. До тех пор, пока однажды я не привел к нему мою 26-летнюю подругу. Старый романист влюбился, уволил меня и стал ухаживать за этой молодой женщиной, даже последовал за ней в Европу.
В 55 лет Синклер Льюис чуть не женился на 18-летней девушке, актрисе Марселле Пауэрс. Он встретил ее в театре, где ставили его пьесу «У нас это невозможно» об угрозе фашизма. Он даже сам в этой пьесе играл, и Марселла помогала ему репетировать. У них были вполне серьезные отношения. Но в последний момент Марселла все же не решилась. А, возможно, не решился и сам Льюис. Он писал старшему сыну Уэлсу: «Я не думаю, что когда-нибудь женюсь. Но если женюсь, то только на чертовски благодарной женщине, которая думает, что я великий теннисист и согласна жить в Техасе. Само собой, я задушу ее через 6 недель».
Но Марселла Пауэрс много значила в жизни Льюиса. Ради нее он перестал пить и снова начал писать. 40-е годы для него были годами возрождения. Он написал романы «Кис Тимберлин» и «Кингс Блад. Потомок королей», яркую сатиру на расовые отношения в Америке.
Только благодаря сатирическому взгляду на Америку книги Льюиса и добрались до нас в советское время. В Советском Союзе было опубликовано 9 томов его сочинений. Но тогдашние идеологи не совсем четко представляли себе, какое впечатление Льюис производит на советского читателя, рассказывает профессор Лев Лосев.
Первая книга Синклера Льюиса, которую я прочитал, «Кингс Блад. Потомок королей». Средний американец в среднем городке внезапно узнает, что в нем есть примесь негритянской крови. Когда это становится общеизвестно, друзья и знакомые реагируют на это по-разному. В кульминации романа одни атакуют дом Кингсблада, требуя, чтобы он покинул Белый квартал, другие приходят на его защиту. Книга вышла в Советском Союзе в 1948 году, как раз когда в стране начиналась развернутая антисемитская кампания. Я слышал разговоры своих еврейских родственников об увольнениях с работы, об издевательствах, об арестах, и с волнением читал, как мистер Кингсблад берет винтовку и прицеливается в толпу погромщиков. Главная улица, Бэйбит, Элмер Гантри. Эти книги я прочел, когда был уже постарше, чем когда читал Кингсблада. И удивительное дело, воспринимавшиеся современниками как сатира, они мне показались портретом во многом привлекательной цивилизации. По крайней мере, у среднего американца был свой дом, была винтовка и мужество взглянуть на врага в прорезь прицела.
Синклер Льюис умер внезапно от инфаркта 10 января 1951 года в возрасте 65 лет. Умер в Италии, по которой ездил и бродил без всякой видимой цели. Он предвидел такую смерть. «Ни один американец, — писал он, — если только это в его силах, — не умирает там, где родился». На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Синклер Льюис. Портрет провинциала». В программе участвовали Лев Лосев и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».